Николай Стариков, писатель, публицист.
То есть в этом году церемония связана с выходом американцев из Афганистана. А выход получился, прям скажем, кривой, косой, корявый, наносящий ущерб, вызывающий насмешки во всем мире, роняющий авторитет. Поэтому Байден должен организовать празднование 11 сентября, ну, празднование условное, да, торжество, так, чтобы затушевать что-то нехорошее, связанное с выводом войск из Афганистана, показать, что находились они в Афганистане не просто так, а вот потому, что вот здесь случился этот теракт, и что цели нахождения американцев в Кабуле и во всей стране афганской достигнуты. Поэтому больше пафоса, меньше фактов. Знаете, как вот когда мы говорим про Украину, когда это вообще-то правда, хотя похоже на анекдот. Спрашиваешь какого-нибудь украинского деятеля, куда делись деньги. Он встает и начинает петь гимн. И вот так вот руку кладет на сердце. Почему? Ну, потому что сказать-то нечего. Значит, переводится все в какой-то такой пафосно-гротескный стиль. Американцы в данном случае поступили в точно такой же стилистике. Воспоминания о том, что это произошло, о том, что погибло несколько тысяч человек, а значит, их вход в Афганистан был обязателен. Но на самом деле этого одно не вытекает из этого. Для того, чтобы понять смысл событий 11 сентября, нужно сравнить это с убийством Франца Фердинанда летом 1914 года, с поджогом Рейхстага, только масштаб несколько иной. Это стартовый пистолет для переустройства мира. Это повод для переформатирования планеты. То есть американцы создали для себя алиби и создали для себя повод вторгаться в любую страну по своему усмотрению. Ведь был разрушен Ирак. Почему? Колин Пауэлл взял, потряс пробиркой. Что там было? Ну, стиральный порошок, наверное, да? Он уже и сам, наверное, забыл. Страну разрушили, вошли на Ближний Восток, и мы видим, что последствия этого сказались, ну, буквально через десятилетия. Так называемая арабская весна, создание американцами же запрещенной в России организации Аль-Каида, гражданская война, разрушение сирийской, ливийской государственности. И, в общем, клубок проблем, который был остановлен там России. То есть в 2001 году американцы запустили сценарий, который позволял им под благовидным предлогом борьбы с терроризмом вторгаться в любую страну. Надо было только тыкнуть пальцем и сказать, а вот эти террористы, помните, они же у нас там что-то взорвали, они вот здесь находятся, и туда вторгаться. В любую страну по своему усмотрению. Помимо этого, в тот момент война террористическая шла у нас на Кавказе. Что сделал Путин? Он сначала руками самих чеченцев прекратил гражданскую войну на территории Чечни. А вернее говоря, как говорят, чеченизировал конфликт. То есть сами чеченцы стали ликвидировать тех, кто сотрудничал с чеченской же нацией, с международными террористами. То есть внутри России конфликт был закончен. Следующий этап. Россия погасила тот сценарий, который был запущен американцами в сентябре 2001 года в Сирии. Смотрите, Аль-Каида уже практически нет. Практически ничего не слышно о запрещенном в России ИГИЛ. Ну, где-то они вроде есть, но где их громкие ролики? Помните, ведь все мировые СМИ демонстрировали эти страшные ролики, когда людям отрезают голову в прямом эфире, когда они там снимали красивые, абсолютно голливудские, но явно не люди из пещеры сняли эти ролики, о том, что они сейчас придут, везде наведут свои порядки, всем отрежут голову и заставят всех жить так, как они считают важно. В отношении России был прямой ролик с угрозами, такой музыкальный. Ну, Россия не стала слушать ролики, а просто пришла в место, где эти силы начинали свое действие, и остановила их там. Так что сегодня мы присутствуем при завершении эпохи 2001 года. Американцы вернулись в Соединенные Штаты Америки. У власти в Афганистане те же самые талибы, ради свержения которых они когда-то ушли. И все, цикл закончен. Начинается новый цикл. Он называется «Попытка разрушения Средней Азии». Попытка сеять хаос именно там. Флаг примерно тот же самый, автор сценария тот же самый. Цель опять мы. Ну и Китай, конечно, но мы основная цель этого процесса. Потому что хаос на нашей территории, который по американскому сценарию должен стать следствием хаоса на территории среднеазиатских государств, неизбежно создаст проблемы Китаю. Китаю Нужно спокойное подбрюшье, нужны спокойные соседи, торговля, получение природных ресурсов. А ситуация нестабильности на территории Российской Федерации Китаю совершенно в этом смысле не нужна. А американцам она на руку. Они, как всегда, готовятся воевать чужими руками или создавать хаос на сопредельной с китайской территории. Ну и дальше я, например, не сомневаюсь, что в рамках своих постоянных заигрываний и смены вектора внешней политики, те же американцы в случае ослабления России могут предложить Китаю забрать часть российской территории, тем самым поставив крест на российско-китайском сотрудничестве, вызвав вражду между двумя великими народами, русским и китайским, ну и будут сидеть на своем острове и потирать руки, как они обычно это делают. Сеять вражду между народами – это их вторая профессия. Ну, а возвращаясь к 11 сентября, был действительно террористический акт. Есть очень много свидетельств странных. Я в свое время в книге «Шашелинев» целую главу даже этому посвятил. И оценка 11 сентября даже в нашей российской кинематографии менялась в зависимости от наших отношений с Соединенными Штатами. Вот просто на своей памяти, сейчас затрудняюсь назвать какой-то год, рассказывают трогательную историю, как люди погибли, как самолеты врезались, и башни почему-то, которые на это рассчитаны, сложились из-за этого. Как кто-то, находясь в самолете, сумел позвонить, сказать кому-то «я тебя люблю» в последний момент. Ну, такая история, которая, в общем, вызывает определенные эмоции у любого нормального человека. Следующий год. Тот же самый канал российский. И рассказывают о том, что вообще-то башни-близнецы не могли сложиться от того, что в них врезались самолеты. И показывают кадры, которые прямо указывают, что там, в общем, были направленные взрывы. Взрывчатка была в этих зданиях. Показывают кадры, которые тоже никто не объясняет, просто забывают. Стоит американский корреспондент, за спиной у него здание, по-моему, это налоговая инспекция в Нью-Йорке, и она, это здание складывается точно так же, хотя в это здание никакой самолет не врезался. И много-много-много таких вопросов. Ведь, по сути, главный вопрос, который меня больше всего волнует, что случилось с людьми, которые на этих злосчастных рейсах, что с ними произошло? Ведь официальная версия гласит, ну, странную вещь. Она говорит, люди, багаж, все, включая до частиц, все сгорело в пламени пожара. Вот прям ничего не осталось. А вопрос, как же вы их идентифицировали? А мы их идентифицировали вот по останкам чего-то это самое. Но тем не менее, в этом адском пламени, в котором исчез багаж, самолет, фюзеляж, все вообще исчезло, паспорта угонщиков самолета плавно спланировали вниз и были найдены в руинах. Ну, как бы, если все исчезло, почему все, кроме паспортов угонщиков, которые, как обычно, в последних террористических актах, ну, последних, я имею в виду, за последние два десятилетия, действуют как круглые идиоты. Ну, давайте вспомним, парижские, бельгийские. Каждый из террористов любезно забывает паспорт на месте террористического акта или обязательно носит его с собой. Вот начало такому идиотскому, странному поведению террористов было положено терактами 11 сентября, когда они паспорта с собой взяли, ну, самолет, понятно, эти паспорта, естественно, остались целы, были найдены в руинах, где не было найдено ничего, а еще рядом стояла припаркованная машина, нашпигованная исламистской литературой, которую тоже, конечно, террористам надо было обязательно взять с собой для проведения террористического акта. Только не очень понятно, зачем. И вот таких вопросов очень и очень много. Еще один вопрос могу задать, который никто не может объяснить. Официальная версия говорит, что в Пентагон врезался самолет, один из угнанных. Да, но опять-таки говорят, что этот самолет упал не вертикально, вот так вот, да, спикировал в здание. Это форма разрушений. А как бы опустился на уровень мостовой, и так аккуратненько залетел в здание. Только почему мы видим на всех фотографиях одно отверстие? Как мы знаем, у самолета есть крылья. Эти крылья, он, получается, что? Сложил аккуратно, прежде чем залететь внутрь Пентагона, потому что разрушения от его крыльев нет. Нет самих крыльев, нет чемоданов, нет тел. В общем, один и тот же почерк. Так что многие писали, что, может быть, это был даже и не самолет. Тем более, что все видеозаписи вокруг Пентагона, а мы понимаем, что там, наверное, очень много камер, почему-то нет ни одной записи, которая бы показала момент залета самолета внутрь здания Пентагона. Одним словом, вопросов очень много, ответов мы на них не получим, А сегодня американцы подвели под 11 сентября определенную черту. Все, эпоха закончилась. Они создали провокацию, создали себе прецедент. Этот прецедент использовали. Он не сработал так, как они хотели. Все, они вернулись. Ну, а дальше начинается новый раунд бесконечности, который называется международная политика. Ну, смотрите, вот слово конспирология, оно очень удобное, потому что можно прикрыть любые непонятные вопросы. Да? Вот, я верю в законы физики. Я взрослый человек. Я знаю, что огромный самолет, если он не пикирует вертикально, врезаясь в здание, он, во-первых, размахом своих крыльев срежет фонарные столбы, которые там есть. И дальше останутся на стенах невысокого здания Пентагона просто отверстие от столкновения этой части фюзеляжа самолета, крыльев, со стеной. Там же есть одна дырка. Просто одна. Это вопрос. Объясните нам, почему так? Ничего не объясняют. Второй вопрос. Почему не срезаны эти самые фонарные столбы? Ну, вот летит самолет, у него вот размах крыльев, он же не складывает их, чтобы влететь. Там же страшная скорость, вы понимаете, с какой скоростью летит самолет. Он не может маневрировать и, так сказать, выбирать так, чтобы там деревце не врезать. Это махина. Почему это не объясняется никак? Не объясняется. Почему дома, которые строились, небоскребы в Нью-Йорке, были рассчитаны на попадание самолета, почему они после этого разрушаются? Нет объяснения. Там нет такой температуры высокой, при которой бы расплавилось все остальное. Ну да, страшные разрушения, да, гибель людей в сопредельных этажах, да, пожар, конечно. Дабы верх этого здания бы обрушился, все понятно. Низ-то почему рушится? Ответов нет. Это законы физики. Ровно так же, как в ситуации с еще одной американской трагедией, убийством президента Кеннеди. Когда, если вы просто возьмете официальную версию, возьмете то, что реально происходило, вы увидите, что физически это не могло быть. Во-первых, вот этот потенциальный якобы убийца президента Кеннеди не мог из винтовки каркана, у которой нужно перещелкивать затвор, сделать 3 выстрела за 5 секунд. Это невозможно. Дальше пуля по траектории просто не могла попасть Кеннеди в голову, при этом еще пролетев определенную траекторию. Но официальная американская версия закрывает на это глаза. Почему? Да потому что было несколько снайперов. Потому что убийство президента, на мой взгляд, было организовано верхушкой Соединенных Штатов Америки и фактически Федеральной резервной системой, так как Кеннеди выступил против них и издал указ о печатании, создании денег помимо Федерального резерва. И сразу был убит. Ну вот есть законы физики, и с ними надо что-то делать, их надо как-то объяснять. А сегодняшняя американская политика, да и, собственно говоря, политика 30-летней давности, 40-50-летней, она просто игнорирует. Вот выдают какую-то версию, а все те, кто задают вопросы касаемо законов физики, называют конспирологами. Ну, это очень удобно, но это никак не отвечает на вопросы. Поэтому вопросы остаются и к той официальной версии, которая озвучена 11 сентября 2001 года. Но через некоторое время я лично убежден, что Саудовская Аравия получит иск от пострадавших в этом теракте, от родственников, не знаю, регресс от страховой компании, которая выплатила несколько миллиардов долларов за застрахованные уничтоженные здания, и заплатит эти деньги. Потому что она не может не заплатить, ибо в этой официальной американской версии, с которой саудиты не спорили, Усама бен Ладен, гражданин Саудовской Аравии, с еще некоторыми гражданами Саудовской Аравии, которые как раз чьи паспорта любезно спланировали и были найдены, с этим спорить невозможно. Значит, кто-то должен нести ответственность. Вопрос, почему за 20 лет Соединенные Штаты Америки, которые очень любят со всеми судиться, здесь этого не сделали? Давайте вспомним историю с гибелью в Иране, да, украинского самолета, с другими какими-то подобными историями. Там сразу назначают виновного, и американский суд дает своим гражданам возможность разрешения подавать в американский же суд для того, чтобы ускорить вот эту систему судопроизводства. Не надо вам подавать в иранский суд, подайте в родной американский, и он обяжет Иран заплатить огромные суммы. Ну а если Иран откажется, там будут санкции, будут блокирование счетов, будет арест активов и так далее и тому подобное. В отношении Саудовской Аравии ничего подобного не было сделано. Ответ очевиден. Почему? В начале, когда все это случилось, когда кровь, слезы, вот этот пыль, это ужасная. Ну, я помню, я смотрел чуть не в прямом эфире. Это одно из самых сильных впечатлений в жизни, как это все было показано, срежиссировано и сделано. Но там же виновных сразу назначили. Это Аль-Каида, запрещенная в России, которая прячется в Афганистане. Значит, надо вторгаться в Афганистан. Если бы в этот момент вы сказали, слушайте, это граждане Саудовской Аравии, которые живут в Саудовской Аравии, ответ на вопрос, куда вторгаться, был бы несколько иной. Правильно? Нужно вторгаться в Саудовскую Аравию, в конце концов разобраться, почему прогнивший режим этой монархии покрывает международных террористов. Поэтому сказали, но эту тему сразу увели в сторону, куда-то внутрь, и выдвинули тему с Афганистаном, которая, ну вот, закончилась огромным пшиком. 2 триллиона долларов, несколько тысяч погибших американских и их союзников солдат, неизвестное количество погибших афганцев и те же самые талибы, только теперь, так сказать, нафаршированные новейшим американским вооружением у власти. Это что, ребята, вы так боретесь с международным терроризмом? Ну вот возвращаемся к акции, которую они проводят. Ну, нужно хоть что-то показать. Поэтому слезы на глазах, торжественные заявления. Это и так было каждый год, но в этот раз это должно быть еще более помпезнее, чтобы просто люди забыли о выводе, позорном выводе американцев из Афганистана, который произошел буквально накануне. Это как раз тот случай, когда мы можем с вами использовать сослагательное наклонение, и перед нами наглядная иллюстрация, как работает американская политическая система. Когда они спорят, они грызут друг друга, рвут на части, но эта борьба призвана выявить лучшего, самого зубастого, самого толстокожего, который будет рвать всех остальных на международной арене. Потому что они спорят по вопросам, которые вообще не сущностные. Что сделал Трамп? Трамп заявил, что надо выйти из Афганистана. Байден из Афганистана войска вывел. Между ними есть какие-то противоречия? Нет противоречий. Именно Трамп заключил в феврале 2020 года, то есть под занавес своего президентства, договор с талибами о выводе войск, который и был реализован Трампом. О, прошу прощения, был реализован Байденом. То есть один заключил, другой его выполнил. В чем разница? Мы можем только вот в том самом сослагательном наклонении говорить, что Трамп организовал, может быть, вывод войск так, чтобы это не было так позорно. Но нужно понимать, что вывод войск был нужен для того, чтобы передать талибам огромный арсенал. И поэтому нельзя было организованно уйти, иначе были бы вопросы. Почему вы организованно ушли, а 22 тысячи машин там оставили? Почему 600 тысяч вооружения стрелкового бросили единицы и так далее? Поэтому вот этот уход такой внезапный и быстрый, он как бы должен объяснить, почему так много всего осталось. Но и здесь можно было сделать это как-то более качественно. Например, вывести действительно всех афганцев, заявить об этом сразу, прислать туда побольше самолетов, сразу людей погрузить. То есть соблюсти лицо. Вот мы демократия, вот мы со всеми, с кем сотрудничаем, мы за каждую слезинку ребенка и так далее и тому подобное. Но я думаю, здесь просто талибы подставили господина Байдена, просто придя в Кабул на пару месяцев раньше, чем договорились с американцами. И американцы оказались в ситуации, когда, ну слушайте, вот уже надо что-то делать. Они между собой, я имею в виду американцы и талибы, все время обмениваются какой-то, ну, информацией, понятной только им. Ну вот смотрите, талибы пришли в Кабул, началась эта вся эпопея позорной эвакуации, и через некоторое время ракета убила 10 человек в Кабуле. Да? Вот вчера информация о том, что человек, которого они выдавали за сотрудника какой-то террористической организации, там 14-летний парень, который работает в американском же НКО и кормит голодных там, занимается благородной миссией в Кабуле. И что? Зачем они его убили? А они сразу говорят, это террорист. Они показали возможность. Они продемонстрировали, что если вы будете, талибы, что-то не то делать, прилетит ракета, и все, и вы ничего не сможете делать. Следующее, талибы сразу отвечают. Говорят, а мы будем свое правительство, инаугурацию проводить 11 сентября. Что это такое? Ну, это пощечина в адрес Америки. И повод поторговаться. Потому что, конечно, сразу выходят на связь американцы и говорят, а вы не могли бы как-то в другой день провести инаугурацию? А еще лучше вообще ее не проводить. Ну и смотрите, договорились, талибы отменили, ничего не было. Ну, мы разве что с немцами «Северный поток-2» сдали 10 сентября. Так, чтобы намек был, но точного совпадения